Приветствуем всех, кто слушает подкаст «Президентские истории» и интересуется тем, как живут и что делают американские президенты. Все об этом знает, ну не все, но почти все, Алекс Григорьев.
Мечта которого проникнуть на президентскую кухню.
Да, мы будем говорить сегодня о том, что едят американские президенты, что ели первые президенты, что едят сейчас, что на столе. Попробуем проникнуть на кухню. Начнем мы с того, действительно, кто кормил первых президентов.
Первых президентов кормили рабы. Это известно, потому что работа повара была ужасно тяжелой, неблагодарной, плохо оплачиваемой.
Ну, в смысле, они не выписывали откуда-то дорогого шеф-повара?
Ну, дорогих поваров иногда выписывали, но в целом президенты Соединенных Штатов вырастали в местах, где готовили, ну, служанки и рабы, это известно. Ну, представьте, надо прыгать у раскаленной плиты, все это делать вручную, никакой кухонной техники, никаких холодильников, все надо делать с нуля, и процесс приготовления пищи занимал огромное время, мы просто
не можем себе представить.
Не можем себе представить, то есть это был полноценный рабочий день, человек, который просто готовил, чтобы накормить других людей. Поэтому, в принципе, ограниченный набор продуктов, не забываем про это. И что интересно, известно, какие блюда любили те или иные президенты, в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, основа их рациона после того, как они становились президентами США, переезжали вот в Белый дом и становились руководителями государств, составляли блюда, которые они полюбили в детстве. То есть вот эта региональная американская кухня, она оставалась любимой. То, что мы едим в детстве, продолжает нас формировать и...
Ну, это, мне кажется, у всех так происходит, не только у президентов.
Вероятно,
мы,
да.
Мы же вспоминаем бабушкины пирожки.
Да, вот они тоже
далее.
Ели бабушкины пирожки. А люди, которые выросли на северо-западе, вот там в штатах, которые находятся на побережье океана, ну, в районе условного Бостона, они привыкли, что у них рыба, моллюски, да, то, что называется кухня Новой Англии, так, более традиционная английская еда. Те, которые выросли на юге, это вот южная кухня с большим количеством кукурузы, с какими-то овощами и рецептами, которые привезли в Америку африканские рабы.
Жареная курица.
Естественно. Калифорнийская кухня. То есть американская кухня очень разнообразна, и президенты приезжали из самых разных мест, и вот они ели то, что им нравится.
Вот. Ну, давайте какие-то примеры приведем. Ну, вот, например, что любил Джордж Вашингтон?
Джордж Вашингтон любил вирджинскую кухню. Все американцы всегда ели много мяса. Естественно, елось то, что паслось вот банально рядом...
Елось то, что паслось, звучит очень жестоко.
Рядом с плантацией Вашингтона или, соответственно, с Белым домом. Потому что, ну, Белый дом надо было снабжать молоком. Там жили коровы. Там паслись козы.
Прямо около Белого дома.
Да, Вашингтон был долгое время деревней. Джордж Вашингтон в Вашингтоне никогда не жил. Он правил из Филадельфии, из Нью-Йорка. Да. Но вот первого президента США, которые поселились в Белом доме, населения в городе практически не было. Для того, чтобы кормить президента, требовалось организовать достаточно такой сложный набор мероприятий. Надо было откуда-то привозить еду. Это было не очень просто в то время. С учетом того, что дороги были в ужасном состоянии, и логистика была в ужасном состоянии. Ну, ели то, что вот находилось поблизости, под рукой. Это обычная история для 18 века. Сейчас мы можем зайти в любой магазин и получить продукты, которые выращены на другом конце земного шара, они свежие и они прекрасные.
Но, между прочим, вот знаменитый огород-то у Белого дома, который первые леди там всегда высаживают.
Они высаживают, это добрая американская традиция, потому что, ну, кто же еще будет заниматься правильным питанием, как не женщина?
То есть огород, это, ну, правильным питанием и мужчины должны заниматься. Это тема отдельной программы о гендерных стереотипах. А что выращивали на этом огороде, и действительно ли тогда тоже он существовал?
Вот он существовал, в принципе, всегда, то есть, естественно, первые леди начали заниматься относительно недавно. Первые леди начали заниматься огородом во время Второй мировой войны, когда выяснилось, что надо американцам снова возвращаться к самостоятельному производству еды, ресурсы ограничены. Этим занимались слуги и рабы. Ну, и плюс были зеленщики, которые выращивали, у которых огороды были поблизости. Банально, там, в 10 минутах езды или даже ходьбы от Белого дома. Кабачки, тыквы, помидоры, кукурузу растили на полях, сельдерей, фасоль. Огурцы иногда. Огурцы не были очень популярны по какой-то причине. Ну, в принципе, те же самые овощи и фрукты, которые, в принципе, ели наши бабушки и дедушки всегда. Это была основа их питания.
Опять мы к бабушкам и дедушкам. Да. Ну, то есть все свеженькое было.
Все было свеженькое.
Натуральное, как это, органик.
Ну, был ледник, да, в каждом пристойном доме, куда завозили лед зимой. Там вот можно было хранить что-то, где хранили скоропортящиеся продукты. И наличие ледника позволяло делать мороженое, которое любили абсолютно все президенты, вот просто вот без исключения. Мороженое было всегда очень популярно, хотя и считалось небезопасным блюдом, потому что молоко не кипятили, не пастеризовали, и можно было заразиться серьезными болезнями.
Но я предлагаю сейчас уже перейти к некоторым рецептам. Вот я знаю, что ты приготовила для программы любимые рецепты некоторых президентов.
Некоторых президентов, потому что я сам люблю готовить, естественно. И вот первое, у нас будет первое, второе компот. Первое блюдо – это овощной суп по рецепту Дуайта Эйзенхауэра. Эйзенхауэр, я немножко о нем расскажу. Он вырос в не очень богатой семье и очень долгое время был, можно сказать, нищим офицером. У него было мало денег. И он сам научился варить этот суп. Он очень простой. Я думаю, вы нечто подобное ели в своей жизни. Но вот послушайте, что делал Эйзенхауэр.
Овощной суп по рецепту Дуайта Эйзенхауэра. В большую кастрюлю положить 2 килограмма говядины, обязательно с мозговой костью. И залить примерно 5 литрами воды. Добавить чайную ложку соли, половину ложки черного перца, половину луковицы, несколько зубчиков чеснока. Варить на медленном огне. Бульон готов тогда, когда мясо отстает от костей. В бульон добавить стакан нарезанных помидоров, полстакана гороха, 2 нарезанные картофелины, репку, пару листов капусты, 2-3 стебля сельдерея, 2-3 небольшие моркови, полстакана кукурузных зерен и немного перловки. Варить до готовности, при необходимости добавить соли или воды.
А вот овощной суп, были вообще среди президентов вегетарианцы?
Мне об этом неизвестно.
То есть Эйзенхауэр, он тоже любил мясо, как и все остальные?
Вегетарианство – это относительно новое изобретение. Мясо считалось вполне здоровой пищей, потому что вот европейцы, американцы едят мясо, поэтому мы такие сильные, успешные западные цивилизации торжествуют. Азиаты едят овощи, поэтому они слабосильны, и Азия проигрывает Европе. Это была достаточно модная теория даже в начале 20 века. Поэтому мясо надо было есть. Это была основа процветания и силы и здоровья.
Ты пытался приготовить этот суп?
Этот суп я делал. Он нормальный такой, можно сказать, дешево, сердитый и нажористый. То есть то, что, в принципе, требуется лейтенанту, который голодный, у которого поблизости нет хорошего повара. И Эйзенхауэр, известно, ел этот суп на протяжении всей жизни, прожил достаточно долгую жизнь.
Да, вот как полезен овощной суп. А, кстати, как часто рецепты со стола президентов попадают вот в массы, что называется, и люди начинают тоже их готовить, как ты приготовил суп по рецепту Эйзенхауэра?
Это уже феномен 20 века, когда стали на кухне Белого дома работать знаменитые повара, которые начали выступать в шоу после ухода со службы и давать интервью и публиковать книги. Но до этого рецепты тоже расползались. У меня есть книжка с лучшими рецептами Белого дома, опубликованная в конце 19 века. Это огромный такой том, толщиной с мою голову. И там вот очень детально подобраны любимые блюда очень многих президентов. Об этом очень любили рассказывать первые леди, которые собирали дам вашингтонских, и они делились опытом, потому что леди патронировали кухню. Они следили за тем, что готовится. И рецепты, то ли они их сами придумывали, то ли они их заимствовали у поваров, которые работали на этой кухне, то ли с ними делились этими рецептами. Но если какое-то блюдо попадало в Белый дом и подавалось на стол президенту, соответственно, оно становилось официальным блюдом Белого дома.
А их записывали в какую-то большую книгу? Вот как потом это
их
все
записывали,
стало известно?
Были и имеются такие учебники, такие шпаргалки, на которых записаны как бы технологии приготовления тех или иных блюд. Многие повара и многие хозяйки вели дневники, в которых записывали свои рецепты, какие-то свои ноу-хау, как готовить то или иное блюдо. А некоторые придумывали. Я приведу рецепт мясного рулета Пэт Никсон.
А теперь у нас второе пошло.
Второе блюдо Пэт Никсон. Жена Ричарда Никсона, выдающаяся женщина, первая леди, посетившая зону военных действий. Она съездила во Вьетнам. Она первой республиканкой выступила на партийном съезде. И вообще она вот поднялась из низов. У нее было очень тяжелое детство. Родители рано ушли из жизни. Она всю жизнь тяжело работала, училась и была действительно светлым и очень интеллектуальным человеком, но попутно она готовила. И вот мясной рулет – это, скорее всего, то, что она научилась делать от мамы, там, на кухне мамы
тоже
или соседа.
Тоже такое семейное блюдо.
Семейное – это достаточно традиционное американское блюдо.
Ну, давайте скорее послушаем, как готовится мясной рулет.
Мясной рулет по рецепту Пэт Никсон. Килограмм говяжьего фарша хорошо размять руками в миске, смешать с мелко нарезанной луковицей и несколькими зубчиками чеснока, 1/2 чайной ложки соли, нарубленную петрушку и специи, черный перец, майоран и тимьян. 3 ломтя белого хлеба залить стаканом молока, добавить в миску. Все тщательно вымесить. Фарш положить в прямоугольную форму для выпечки, смазанную маслом. Оставить свободное пространство у стенок. Облить томатным пюре, обсыпать сухарной крошкой и отправить в холодильник на час. Поставить на нижнюю полку духовки, нагретый до температуры 190 градусов Цельсия. Выпекать около часа.
Ну, мясной рулет сейчас можно купить, в принципе, в любом американском супермаркете. Даже есть рок-группа «Митлов». Вот, мясной рулет – это «Митлов».
Так вот. Это неинтересно купить в каждом супермаркете. Да. Интересно вот так приготовить.
Надо делать. И, естественно, рецепты могут варьироваться, но если вы замените какие-то отдельные ингредиенты другими ингредиентами, схожими по качеству, или как-то обогатите это блюдо, у вас тоже есть шанс войти в историю.
А ты тоже пробовал его приготовить?
Да, это делать очень просто. И главный секрет хорошего мясного рулета – это хорошо вымесить. Тут нужна сила для того, чтобы вот это мясное тесто его вбить во что-то такое, вот, ну, как с любым нормальным тестом.
Я ни разу не готовила мясной рулет, но я не люблю мясо. Я вот обычно готовлю все, что без мяса.
Тебе не быть президентом.
И первой леди.
Хотя вот Ричард Никсон, я добавлю такой анекдотичный факт, его любимое блюдо, как известно, это был коттедж-чиз, то есть это...
Творог.
Это не творог, это такое молочное блюдо, напоминающее... Ну,
напоминающее что, творог.
Творог, да. Он должен был переехать в Белый дом, и переехал в Белый дом, захотел есть, и, значит, вот несколько сотрудников Белого дома среди ночи буквально носились по Вашингтону в поисках этого самого коттедж-чиз, который он употреблял с кетчупом. Вот это было очень примитивное блюдо. Почему он его любил, никому неизвестно.
Подожди секундочку еще раз, я как-то не поверила своим ушам. Коттедж-чиз с кетчупом?
Да.
То есть вот такой творожок с кетчупом?
Творожок вот заливал кетчупом.
Ой, как-то это неожиданное сочетание.
Ну, что делать?
Президент.
Президент, ему можно.
Может быть, к компоту уже перейдем, к третьему?
К третьему. Значит, на третье у нас в меню голландский яблочный пирог, который любил президент Мартин Ван Бюрен. Ван Бюрен – это первый президент США, который родился на территории Соединенных Штатов, однако, уже слышно по фамилии, он вырос в голландской семье и в детстве говорил только на голландском. Он английский выучил уже в достаточно зрелом возрасте, стал адвокатом, губернатором, ну, сделал политическую карьеру, все дела. Мартин Ван Бюрен всю жизнь был привержен традиционным голландским лакомствам, основой которых были яблоки.
Я очень люблю слово «лакомство».
Это открытый пирог, это даже не пирог, это что-то напоминающее пирог, что-то типа шарлотки, который пекли во всем мире в 18 веке. Ныне мы привыкли есть другие пироги, закрытые пироги. И вот любимый яблочный пирог президента Ван Бюрена.
Голландский яблочный пирог, любимый президентом Мартином Ван Бюреном. Смешать 1/4 стакана сливочного масла и 1/2 стакана сахара. Добавить 2 взбитых яйца, 1/2 стакана теплого молока, 1/2 стакана муки и 2 чайные ложки разрыхлителя. Готовое тесто положить в смазанную маслом неглубокую форму. Очистить несколько кислых яблок, нарезать тонкими ломтиками, погрузить в тесто. Посыпать корицей и сахарной пудрой. Примерно 1/2 часа выпекать при температуре 175 градусов по Цельсию.
Ну, рецепт очень простой, каждый может им воспользоваться, а здесь маленькая тонкость, что яблоки желательно должны быть очень кислыми, тогда создается правильный баланс вкусов, который принципе, наверное, и привлекало этого президента, который был тоже очень хорошим президентом и сделал очень много хорошего для Соединенных Штатов. Наверное, хорошая еда способствует успешному управлению.
Раз уж мы заговорили о десертах, вот когда мы готовились к программе, ты мне рассказывала о том, что у Рейгана была своя маленькая слабость. На его столе всегда стояла баночка с конфетками Jelly Beans.
Да, он очень любил эти конфетки. Ему даже производитель Jelly Beans, это было известно, подготовили специальную такую упаковку, чтобы он мог брать на борт самолета. У него на столе в Белом доме стояла банка с этими Jelly Beans, конфетками.
Они да, были... надо пояснить нашим слушателям, вдруг кто-то не знает, что такое Jelly Beans. Это такие, ну, в виде фасолинок, как можно догадаться по названию, бинс, разных цветов, разных вкусов. И они, как правило, ну, они как семечки, то есть от них оторваться невозможно.
Карамельки какие-то такие вот маленькие.
Такие жевательные, как мармеладки, такие тугие мармеладки. Да. Да. И вот ты их жуешь-жуешь, и остановиться невозможно, а потом ты понимаешь, что что-то уже переел.
Да, ну вот Рейган был... сохранял хорошую фигуру всегда, ему везло, в отличие от меня. Рейган, как рассказывали, у него стояла банка с этими конфетками, и он всем посетителям, кто заходил в его кабинет, предлагал угоститься, и он следил за тем, как люди берут эти конфетки. Там кто берет полную жменьку, кто берет одну конфетку и там даже
осторожненько
там боится засунуть рот. В общем, у каждого человека свои особенности использования маленьких конфеток, и президент Рейган делал какие-то вот выводы глубокомысленные из того, как люди едят эти конфетки.
А вот если говорить о напитках, что пили? Ну, я имею в виду, алкогольные напитки мы уже обсуждали, а я имею в виду чай, кофе, лимонад, действительно, компот, о котором мы пошутили уже.
Все перечислено, естественно. Дональд Трамп любит Кока-Колу, как известно, диетическую. Кстати, если говорить о питании этого президента, то писали, что его любимое блюдо – это гамбургеры из Макдональдса, то, что считается нездоровой едой.
И ну, вот, гамбургеры, Кока-Кола.
Да, то есть, и что якобы, я вот за что купил, за то продаю. Значит, кухня Белого дома пытается каким-то образом вот наладить выпуск вот этих самых гамбургеров из Макдональдса, но получается то да не то, вероятно, потому что в Макдональдсе все-таки там более простые ингредиенты, мясо подешевле в сравнении с тем, что есть на кухне Белого дома. По большому счету, многие президенты любили просто спускаться утром на кухню и просить им что-нибудь приготовить. У многих были любимые завтраки, которые они ели вот буквально десятилетиями, одно и то же блюдо они могли есть. Ну, Джордж Буш-старший был известен, он техасец, очень гордился тем, что он техасец, вот у него завтрак был всегда какие-то техасские такие примитивные блюда, ну, там, условно говоря, это яичница, сальса, там, какие-то бобы, вот, кукурузный хлеб, он очень любил вот завтракать именно таким образом, раз за разом, день за днем.
Это создает ощущение стабильности.
Да, ну, есть отдельная тема, которая называется государственные обеды, приемы высоких гостей, на которых люди одеваются в смокинге, в парадные платья, надевают бриллиантовые колье дамы, и вот этот весь бомонд собирается в Белом доме, и президент приходит, то есть это вот отдельное, там вот...
И несколько смен блюд там,
да,
происходит.
Там вот, да, вот это все надо есть красиво, все вот, знаете, вот все эти парадные в кино я видел, никогда на таком не присутствовал. И там работают обычно специальные повара, вот в Белом доме вот уже последние полвека есть специальные повара, которые обслуживают именно вот такие парадные обеды. Они не занимаются ежедневным обслуживанием президентской семьи, они готовят парадные мероприятия, которые требуют особых усилий.
Еще один важный вопрос, который у многих возникает, когда заходит речь о том, что едят, что и как едят президенты, проверяет ли кто-то еду на наличие ядов?
Говорят, что нет. Я ничего не могу сказать, потому что все, что касается безопасности президентов, это страшная государственная тайна. Однозначно, что проверяются продукты питания, что все сотрудники президентской кухни проводят тщательную проверку, и наверняка за ними следят. Но вот глубоко не уверен, что есть человек, грибной человек, который пробует президентские блюда. И для этого нет, по большому счету, необходимости. Когда ты контролируешь
весь процесс,
совершенно не обязательно это делать. Но вот тут врать не буду, я не знаю.
Интересно. Это может быть тема еще одной программы. Спасибо большое. Алекс Григорьев, Ксения Туркова. Вы слушали «Президентские истории». Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Пока.
До свидания.